Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня в преддверии великого праздника Троицы или Пятидесятницы хотелось бы поговорить о церкви и предложить вот для рассуждения, для обсуждения вот такую вот тему. Что думают люди о церкви и что такое церковь с точки зрения Священного Писания, что христианство говорит о церкви, как это соотносится с нашими человеческими представлениями. Ну и, наверное, начнем в первую очередь, конечно, с представлений христианства, со Священного Писания. Что же такое церковь? Потому что, конечно, очень многие люди, слыша слово «церковь», представляют себе либо молитвенное здание, либо какой-то общественный институт прежде всего.
Я думаю, большинство радиослушателей неоднократно слышали, что церковь есть тело Христово, что это есть единый организм, и читали это Священное Писание, вот, например, послание к Ефесянам, апостол Павел пишет: «Бог все покорил под ноги Христа и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Или в другом месте, первое послание Коринфянам, 12 глава: «Ибо как тело одно имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены». Или вот еще одно место тоже из послания к Ефесянам: «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» и так далее. «И одних поставил апостолами, других пророков, иных евангелистов, пастырями, учителями» и так далее. «Для созидания тела Христова, дабы мы истинную любовь и все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляемых связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви».
Ну, такое, очень сложное.
Такое сложное определение. Но оно на самом деле простое, если вчитываться. Это послание к Ефесянам, 4 глава. Можно почитать более внимательно. И там вообще в послании к Ефесянам много об этом сказано, о том, что есть церковь, и вот как она является, вот природа, какова природа церкви, ее природа такая же, вот, ну, похожая на природу организма, живого организма, у которого есть голова, члены, у которого есть жизненные силы, кровь и так далее. Вот. Вот здесь сказано, что в этом же отрывке сказано, что каждый член, каждый, то есть человек, член церкви, получает приращение для самого себя в любви. То есть приращение, то есть, ну, или возрастание в свою меру, возрастание, становление, спасение. Здесь такое слово-то непростое, которое происходит в человеке, внутри его сердца, внутри его, не только сердца, а всего, а внутри самого человека есть и ум, и сердце, и чувства, все, что есть у человека. Вот, то есть вот это становление в любви происходит. То есть когда человек открывает для себя любовь Божью, он становится в церкви. Пока он для себя любовь Божию не открыл и в себе не открыл другим людям, он не в церкви, можно вот так сказать.
То есть человек может формально быть членом церкви, но по сути им не являться?
Ну, конечно. Отсюда и происходит раскол. Что такое раскол? Когда человек не может поступить по любви, когда поступает по своим страстям, вот, или поступает потому, что он считает только так правильным. Хотя часто это неотделимо от страстей. Но тем не менее, если вот так кратко объяснить причину или мотивацию поступков человека, можно так или иначе выделить три таких мотивационных, побуждающих человека к действиям. Это поступать по совести, поступать, потому что так человека научили, то есть есть чувство долга, и поступать по своим желаниям, хотениям, по своим страстям. Вот. Поступать по страстям, это понятно, я думаю, все понимают, когда человек хочет что-то сделать, потому что вот он этого желает, и его страсти желает, например. Ну, любую страсть можно взять. Вот, это понятно все, да. Чувство долга, когда учили долго человека, что вот только так правильно, а не как иначе. Человек не способен по-другому поступать. Вот он, внутри него это очень глубоко сидит. Ну, как из Евангелия самый простой пример, как и фарисеи, ну и вообще иудеи относились к субботе. Христос исцеляет субботу. Этим вообще пропитано Евангелие, такими поступками. Не случайно, потому что вот это вот исполнение субботы, оно часто связано не с тем, чтобы исполнить определенный смысл, а с тем, чтобы формально соблюсти субботу. И вот мы видим, как иудеи требуют именно формального исполнения субботы. И поэтому Господь с ними очень много об этом говорил, поступал, может быть, отчасти наперекор вот этому их должествованию, потому что оно есть искажение библейского подхода. Ну и поступать по совести, вот мы видим это очень прекрасно в притче о милосердном самарянине, когда левит, священник прошли мимо, потому что, видимо, они шли в Иерусалим, и, исходя из чувства долга, считали, что они должны были служить. Ну, там на службу шли, а если они прикоснулись к израненному, они были бы нечистыми, скорее всего. По крайней мере, так можно толковать их поведение. То есть мы видим, что самарянин поступает по совести, жалился и поступил до конца, человека спас. А левит и священник прошли мимо, исполненные долгом, но не поступили по совести. И поэтому все поступки человеческие можно вот это вывести именно в мотивацию поступков, побудительные моменты поступков вывести из этих трех вещей. Поступать по совести, поступать исходя из долга и поступать по своим страстям или хотениям, или желаниям только лишь.
Ну а к церкви это какое имеет отношение?
К церкви это имеет прямое отношение. Человек вот в церковь входит, когда он встречается со Христом. И, собственно говоря, он в церковь входит, когда воспитывает свою совесть правильно. Потому что поступить по совести тоже нужно уметь. Нужно воспитать совесть, чтобы правильно поступить по совести.
Давайте определимся. Вы говорите, человек входит в церковь, когда встречается со Христом. Да. Вы имеете в виду вхождение в мистическое вот, тело церкви или принятие крещения и вхождение в общину?
Но дело в том, что это не должно быть разделено. Ну, когда оно разделяется, оно перестает действовать. Если человек только крестится формально, то понятно, что он, крещение может быть его недейственным. Но это известное богословское различие между действительностью таинства и его действием.
Наверное, не всегда ведь бывает, далеко не всегда, когда человек крестится, именно когда встретится с Христом.
Я думаю, что всегда должно быть, вот так скажем.
Ну, должно быть, это понятно.
А как не бывает, да. Мы же не можем об этом судить. Только Христос может сказать, встретился с ним человек или нет. Если душа человека по природе христианка, то, по идее, в принципе, любой человек живет и движется им, то есть Христом. И вот этот момент встречи со Христом, ну, давайте все-таки это поясним на уровне смысловом. То есть есть смысловой уровень, когда человек понимает, осознает и этим живет. То есть это не только рациональный уровень. Это именно уровень и рациональный, то есть человек умом понимает какие-то смыслы, какие-то вот эти, можно так сказать, логические построения, понимает слова. Ну, вот самый простой способ, я всегда спрашиваю людей, что такое Евангелие, как вы понимаете, что такое Евангелие. Вот, если человек понимает, что такое Евангелие, начинает об этом думать, размышлять, он уже встречается со Христом через Евангелие, он уже начинает размышлять об этом.
То есть это не обязательно должна быть какая-то такая мистическая встреча, которую можно описать в каких-то терминах, там, увидел внутренний свет, там, меня озарило, там, видение, я не знаю, что-то такое.
А это разве не мистические вещи, когда человек открывает Евангелие, это разве не видение, когда он начинает видеть Христа через Евангелие.
Но ведь одно дело встреча с Христом, как ее описывает, предположим, митрополит Антоний Сурожский, да, или какие-то подвижники благочестия, которых мы читаем в житиях святых. И другое дело, открыл Евангелие, прочитал его, так сказать, принял к сведению и пошел креститься.
Ну, просто митрополит Антоний Сурожский, скорее всего, это лучше сформулировал. Он был внимательный к своим чувствам. И, наверное, просто сформулировал. А может, многие люди и не заметили этого, что рядом, напротив, стоит Христос. Ну, я просто напомнить надо, наверное, радиослушателям, раз такой пример привели, что когда митрополит Антоний еще был мальчиком, к ним пришел священник проповедовать о Христе.
Отец Сергий Булгаков.
Ну, да, видимо, отец Сергий Булгаков. Вот, и он хотел, так был возмущен митрополит, он еще тогда не был митрополитом, был еще мальчиком, подростком, что он побежал читать Евангелие, что разобраться и поставить точку, что это все ложная вещь. И взял, открыл Евангелие, самое короткое, от Марка, он говорил, открыл, стал читать и говорит: Господь вот меня поймал, как он тогда сказал, что когда он читал, у него ощущение было, что вот буквально за столом сидел, там, напротив него стоит кто-то и ждет его, ожидает его. Здесь понятно, момент же очень важный. Он читал Евангелие. Мистика, мистическая вещь, то есть тайна. Тайна заключается. Что такое мистика? Люди иногда думают, что мистика это действительно какие-то там видения. Это все далеко от мистики. Видения часто связаны с галлюцинациями и со всяким бредом, извиняюсь. Вот эти вещи. Мистика это очень просто переводится, это называется тайна. То есть то, что невозможно объяснить словами, то, что невозможно часто рационализировать до конца, невозможно объяснить с помощью простых органов чувств. Вот это и есть мистика. Мистика это тайна, неизреченная, то, что, может быть, можно иногда выразить в виде поэзии, в виде какого-то творчества, и другой человек может понять тоже, который имеет отношение к этой тайне. Если кто-то не имеет отношения к тайне, он не поймет эту поэзию, это творчество. Если человек имеет отношение к тайне, он поймет. Вот мистика есть такая тайна. И человек входит в церковь через вот эту тайну. Он приобщается к этой тайне прежде всего через то, что он знает, знакомится с Евангелием. Пока он не познакомился с Евангелием, пока он его не открыл, он не вошел, собственно говоря, в церковь. И, к слову говоря, если мы говорим про обрядовую сторону, про сторону чинопоследований, то есть такая молитва специальная и действия специальные. Первое рукоположение человека называется молитва «Во еже сотворите оглашенного». Ну или если перевести на русский язык, молитва, которая творит из человека оглашаемого. То есть священник, прежде чем прочитать эту молитву, дует на человека в виде креста три раза, благословляет его тоже крестным знаменем и возлагает руку на главу, отсюда вот первое рукоположение человека, с произнесением имени человека вслух перед лицом Божьим. То есть человек, можно сказать, поставляется, рукополагается через вот это таинство на то, чтобы изучать, знать христианство, то есть оглашаемый, кто такой человек? Тот, кто учится слышать голос Бога в сердце своем. И вот этот процесс происходит очень простым образом. Совесть человека, которая у каждого из нас есть, вернее, человек может себе сказать, есть она у него или нет, это вопрос каждому человеку. Вот. Но тот, кто говорит, что совесть у него есть, тот человек подразумевает, что она есть и у других людей. Вот. Но прежде всего человек себе говорит, у меня есть совесть. И вот эта совесть человека, она как весть, которая в нем уже есть. При сотворении человека есть совесть. И эта совесть требуется в некотором раскрытии. Если человек раскрывает совесть, ее, что называется, эту совесть, работает с ней как-то, огранивает, оттачивает, ну, делает ее доброй. Либо он ее затаптывает, может, там прожженная совесть, есть разные такие, есть евангельские даже слова. Люди с прожженной совестью, люди с эластичной совестью. То есть, когда все вмещает на себя, и хорошее, и плохое, вообще все подряд. Эластичная совесть. Вот. Затоптанная совесть, может быть. И вот либо человек с совестью что-то делает, спящая, да. Вот. Либо человек что-то делает с совестью, тогда она становится доброй совестью. Если человек ничего не делает с совестью, то она становится вот, так, вот, ну, вот такими качествами. То есть перестает человеку что-либо говорить. И человек перестает из этого чувствовать, перестает быть человеком. И вот процесс обработки совести происходит через чтение Евангелия. В чем мистика заключается? Человек читает Евангелие, и вдруг совесть начинает откликаться на Евангелие. Начинает происходить процесс соотнесения совести с Евангелием. Вот. То есть совесть – внутренний голос Бога в человеке. Евангелие – это внешний голос. Можно сказать, что Евангелие является таким камертоном для нашей совести, когда мы издаем вот эти евангельские звуки для совести или смыслы, совесть начинает откликаться на них и пытаться это все воспринять, прожить, исполнить. И через вот постоянное вот это соотнесение с Евангелием совесть становится доброй. И через вот эту добрую совесть человек может креститься. Апостол Петр говорит, что крещение – есть обещание Богу доброй совести. То есть мы обещаем Богу совесть добрую, через это человек входит в церковь. Пока он добрую совесть не пообещал, пока он не знает, что такое добрая совесть, он, можно сказать, и не крестится. Это все формальные вещи, которые просто водой сходил в душ человек, также может сходить в душ, как и креститься, пока он не по-настоящему не пообещал Богу добрую совесть. Это, конечно, очень жесткие слова. Но это каждому человеку нужно подумать, а как он обещал в свое время креститься, когда крестился? Обещал он Богу добрую совесть или нет? Либо крестившийся человек, уже живущий в церкви, его задача каждый раз совесть свою обновлять покаянием, обновлять, вот, и для чего исповеди нужна, что он обновляет ее, проверяет, а какая совесть у него добрая, или уже она где-то заточилась, растянулась. Постоянно сверять ее с Евангелием надо, вот с этим камертоном. Пока этого не происходит. То есть как только человек об этом забывает, он постепенно начинает отдаляться от церкви. Другой момент, что мы до конца не можем сказать, вот этот человек точно пообещал, а этот не пообещал.
Этот в церкви, а этот
а
не
этот
в церкви.
Этот нет, да. И нет, мы можем это сказать, когда сам человек говорит, я не верю во Христа. Я там не верю во все эти сказки, так можно сказать. Вот, или, например, человек говорит, я верю в Бога, но только в душе. То есть это значит, он отрицает жизнь в церкви. Отрицает. То есть зачем тогда креститься?
Мы же часто слышим, что когда человек согрешает, он отпадает от церкви и вновь присоединяется к ней в таинстве покаяния. Да. То есть получается, если так вот рассуждать, то, в общем, границы церкви, они очень подвижны и постоянно колеблются. То есть то человек в церкви, то он не в церкви.
Не, даже если человек согрешил и отпал, но люди, которые его любят в церкви и молятся о нем, и заботятся о нем, он отпал до конца, или нет?
А вот я и говорю, что здесь очень какая-то таинственная вещь.
То есть нельзя сказать
вещь
до конца. Да. То есть вот я про что и говорю, что нельзя до конца сказать, какой человек в церкви, какой не в церкви. Вот. Другое дело, что мы можем в нашей, в такой пасторской деятельности, наверное, это относится и к священникам, прежде всего, которые крестят людей, и вообще ко всем верующим людям, которые приводят своих детей крестить, сами участвуют в таинствах, что мы должны вот сами по себе соблюдать и стараться исполнить вот эти смыслы, которые мы читаем в Евангелии. Потому что если мы их не исполняем, если мы не понимаем того, что с нами происходит, то больше вероятности, что мы не встретились со Христом. Если человек, ну, как минимум, если человек не прочитал Евангелие, то как можно говорить, что он встретился со Христом? То есть есть какие-то минимальные вещи, минимальные требования для того, чтобы понять, вот человек вообще входит в церковь или нет. Потому что, еще раз подчеркну, человек входит в церковь прежде всего через вот это сопоставление своего сердца своей совести, вот этого внутренней вести, с Евангелием, благой вести, внешней вещи. Пока вот этого сопоставления не произошло, крестить человека нельзя. И крещение, как бы, это, можно сказать, такой вот внешний такой, можно сказать, такой факт, свидетельство церкви, то, что человек входит в нее. Как бы церковь видит, он свой человек, мы его в себе принимаем.
Отец Александр, а вот может быть членом церкви, может быть в церкви человек, который внешне соблюдает вот какие-то церковные установления, причащается, исповедуется и много лет посещает церковь, но при этом совершенно не ориентируется и не интересуется даже знать толком вот, догматы церковные, какие-то основы вероучения. Вот человек ходит, но ничего совершенно не знает. Я буквально на днях просто мне попался ролик такой, когда журналисты решили выяснить степень вот, богословской грамотности прихожан различных храмов и опрашивали прихожан вот, около православного храма и около разных протестантских деноминаций, разных церквей, разных общин. И интересно то, что на вопросы о Троице более или менее верно отвечали протестанты, но люди, выходящие из православного храма, многие такую ересь несли, говоря, что они всю жизнь в церковь ходят, там вплоть до того, что Троица, говорят, так Троица-то получается у вас это три бога? Ну да, это три бога, конечно. Вот, то есть... какая-то вопиющая такая безграмотность, и при этом человек говорит, что он всю жизнь вот, посещает храм, очень верующий там, и так далее. Вот тут вопрос даже не в том, что, да, нужна, конечно, катехизация людей, которые уже крещены и посещают церковь, нужно их образовывать, просвещать. Это все понятно, мы об этом много раз говорили, но мне интересно именно вот это. Вот такой человек, он в церкви или... он думает, что в церкви, а на самом деле он где-то пребывает в другом месте, или как? Все-таки чистое сердце на первом месте, или все-таки какие-то элементарные знания нужны по богословию?
Элементарные знания нужны, и чистое сердце нужно. Здесь нельзя, я думаю, вот в чем суть тайны, в таинственном невозможно на самом деле выделить вот такие вещи, которые являются, ну, например, что важнее – когда человек это понимает или когда человек это чувствует.
Ну, можно быть богословом, при этом маловерующим человеком.
Совершенно верно, да.
И можно или наоборот.
И можно быть маловерующим человеком, ой, сильно верующим человеком и не быть богословом. Это известная такая вот дилемма, как, по-моему, Лескова такой есть рассказ, как батюшка хотел одного мужика научить, что Троица есть, Иисус Христос, это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, а мужик никак не мог понять, потому что для него Троица это Иисус Христос, Николай Чудотворец и Божья Матерь. И вот он верит в это, в то, что он это прочувствовал, он этим живет, и вот считает, что, ну это же так, вот с точки зрения богословия, это дикое невежество. Вот. Но если мы посмотрим, что человек чувствует, когда смотрит на Иисуса Христа, Николая Чудотворца и Божью Матерь, какие он испытывает переживания, то его эти переживания, его чистота вот, душевная, духовная, его помыслы, обращенные к Богу, могут быть они гораздо чище, светлее, утонченнее, чем там, какой-то богослов, который прекрасно может много часов подряд говорить о Троице, но при этом... и сердце быть его далеко от этого. В этом-то вся и проблема, что в тайне, когда мы говорим про тайну веры человека, тайну вхождения человека в церковь, мы не можем до конца вот эти точки убрать. Такой точкой может только быть само свидетельство человека. Но если человек уже говорит: «Я верую, я хочу быть в церкви», то это уже в каком-то смысле есть свидетельство о том, что у него есть какая-то вера. Да, она может быть там не до конца прочувствованная или не до конца осознанная. И то, и другое плохо. Но вот что хуже? в данном случае мы до конца не знаем, потому что понятно, что есть, например, это женская, мужская вера, которая там имеет разные акценты, там женская вера больше на чувствах построена, мужская больше на понимании, всегда так было. Но какая из них сильнее, какая из них важнее, мы не можем этого сказать. И то важно.
Отец Александр, вот Андрей Кураев говорил когда-то, что наша церковь – это церковь не народа, а интеллигенции. Ну, это было прежде всего, наверное, в 90-е годы. И тогда же, я помню, он писал о том, что христианство стало такой городской больше религией, чем религией деревни и деревенских людей. Вот как сейчас? Что-то изменилось, по-вашему, или так все и осталось, как было в 90-е?
Конечно, изменилось. Наверное, очень сильно изменилось. Другой момент, что сейчас вообще проблема, кто в церкви. Потому что сегодня происходят такие проблемы, что человек, который долго в церкви, потом в какой-то момент перестает ходить, разочаровывается в чем-то, потом снова начинает приходить, потом много простых людей пришло, много храмов в селах, в малых городах. То есть сегодня, можно так сказать, что еще не сформировано на самом деле, а в идеале в церкви должно быть все слои населения, и так и должно быть. Вот. То, что сначала интеллигенция идет в церковь, то есть городское население, в которое больше интеллигенции, и христианство изначально распространялось по городам и распространялось через слово прежде всего. То есть такие методы обращения к человеку дидактические, а есть недидактические. Но дидактические методы – это когда человек учится, изучает. Недидактические методы – это когда вот больше используется символов красоты какой-то, чувств. Вот. Так вот, простой человек, конечно, ему сложнее понять всю богословскую глубину, воспринять ее. Да, и для этого ему надо вот какие-то другие методы, не обязательно только вот проповеди, только лекции, только беседы. Вот. Конечно, они для всех людей развивают и для всех важны. Но вот простому человеку проще, чтобы ему сказали, как правильно, как стоять, как молиться, как почитать. Вот он. И он, увидев, что это действует в жизни, что это помогает ему, он начинает это просто исполнять. Вот. Часто, может быть, не до конца продумывая, не до конца осознавая все смыслы. Поэтому сегодня, вот, наверное, сложно уже сделать такую оценку, какая церковь. Мне кажется, и то есть. Вот, по крайней мере, вот, там, где я служу, на сортировке, такой район, с одной стороны, железнодорожный, там много простых рабочих живет, и военных, слово говоря. Поэтому, вот, наверное, у нас все есть такие слои населения, каких больше, каких меньше, не могу сказать. Есть и простые люди, есть интеллигенты, и кандидаты наук, вот, и различные вообще интеллигенции, которая требует и имеет запрос к слову, запрос к учению, к научению. Поэтому сегодня сложно сказать. Да, 90-е годы, наверное, имело такую специфику. В городах больше людей шло, искало, потому что время тогда было, когда люди немножко потерялись, особенно потерялась интеллигенция, они шли, прежде всего, в церковь, искали новые смыслы. Вот. Простые люди, может быть, больше были дезориентированы и часто. Именно 90-е годы, это было время тяжелое часто, и поэтому это время, когда много было развито различных таких зависимостей. Ну, на самом деле очень сложно оценивать, очень сложно статистику здесь вести, потому что это надо, чтобы была серьезная работа. Вот. Хотя, конечно, христианство само по себе – это вера, где требуется разъяснение смыслов. Она прежде всего обращается к смыслу, к мировоззрению человека. И поэтому христианство поднимает культуру, повышает культуру, даже взять нашу страну. Вот недавно мы, ну, совсем вот на этой неделе, в воскресенье, вспоминали День святых Кирилла и Мефодия. Это пример того, что у нас письменность, науки, все появилось благодаря церкви, благодаря христианству. Вот. Конечно, уровень культуры церковь повышает, но при этом принимает в себя и простых людей. Как говорил святой Амвросий Оптинский, не все могут спастись образованностью, некоторые спасаются простотой. некоторые открывают для себя простоту отношений, любовь. Но это не значит, что не нужно учить народ.